Электронная почта в любое время дня и ночи сбрасывает в мой парижский почтовый ящик ваши весточки. Тезка из Москвы Дмитрий Пожарский просит рассказать о Майлсе Дэвисе 60-х годов. Добрый день, вечер или ночь. У микрофона столь всем необходимой свободы Дмитрий Савицкий и 49 минут джаза. О Майлсе Дэвисе 60-х годов можно написать толстую книгу. Впрочем, о любом десятилетии, да и о любых трех месяцах его жизни. Что ж, Дэвис и его серединный период в сегодняшних 49 для Дмитрия Пожарского из Москвы, но сначала рекламная пауза свободы. Микрофона свободы Дмитрий Савицкий, клуб 49. В 60-м году Майлсу Дэвису было 34 года. Он был самым известным джазменом в мире. Он был миллионером, он был полон творческой энергии и планов, он завязал с героином, его другом и музыкальным наставником был Гил Эванс, и он гонял на низком распластанном Феррари, сильно превышая скорость через всю Америку. В конце января продюсер Норман Грантс предложил ему отправиться на гастроли в Европу. Проблема, однако, заключалась в том, что Джон Колтрейн, его тенор-саксофонист, не хотел ехать на гастроли. Thank you. I waited for you. Я ждал тебя. 20 апреля 1953 года. Майлз Дэвис, труба. Джей Джей Джонсон, тромбон. Джимми Хист, тенор, саксофон. Гил Когинс, рояль. Перси Хист, контрабас. И Арт Блейки, ударный. Второй том диска Майлз Дэвис фирмы Blue Note. Молодой тенор-саксофонист по имени Уэйн Шортер позвонил Майлсу за месяц до начала европейского тура и сказал, что его рекомендует сам Трейн. Майлс обозлился. «Если мне нужен будет тенор, я его найду сам», — сказал он и бросил трубку. Затем он отчитал Трейна. «Не посылай мне никого. И вообще, почему, если ты хочешь уйти, ты не уйдешь после гастроли?» В конце концов, Джон согласился. Но перед тем, как он вышел из состава Майлса Дэвиса, Майлс подарил ему сопрано-саксофон. Позднее Майлс говорил ему: «Если бы ты не поехал на гастроли, я бы никогда не подарил бы тебе сопрано-саксофон, и ты никогда бы не стал тем, кем ты стал теперь». Трейн смеялся до слез над этими словами, но Майлс был абсолютно серьезен. В итоге Трейн понял, что Дэвис говорит о вещах серьезных, о судьбе. Он обнял Майлса и сказал, что он у него в долгу. Но это было гораздо позже. Первая часть знаменитой темы Майлса Дэвиса «So what?» – «Ну и что?» – гастроли квинтета Дэвиса 60-го года, в данном случае концерт в Стокгольме 22 марта. Майлс – труба, Трейн – тенор-саксофон, Уинтон Келли – рояль, Пол Чемберс – контрабасы, Джимми Кобб – ударные. Продолжение этой композиции после напоминания. Ваш приемник настроен на волну свободы. В эфире 49 минут джаза и ваш ДС. На мой стол начали падать осенними листьями ваши письма, посвященные идеальному диску. Первая попытка собрать идеальный любительский диск в ближайших передачах 49. А теперь вторая часть стокгольмской импровизации на тему «So what?». «So what?» – «Ну и что?» – квинтет Дэвиса на гастролях в Швеции март 60-го года. Джон Колтрейн в конце 50-х, начале 60-х был ключевым игроком квинтета Дэвиса. Когда он ушел в мае, чтобы создать собственную группу, Дэвис просто-напросто растерялся. Сначала он взял на работу вышедшего из тюрьмы, где он отсидел 5 лет, кажется, за наркотики, старого друга Джимми Хиса. Хис играл с Майлсом в 53-м году, но пока он сидел, музыка Майлса прошла через серию метаморфоз. Раньше он играл так. «Женерик» – заглавная тема, написанная Майлсом Дэвисом для фильма французского режиссера Луи Маля «Подъемник на эшафот», 58 год. Майлс Дэвис – труба, Барни Уиллен – тенор-саксофон, Рене Утреже – рояль, Пьер Мишло – контрабасы, Кенни Кларк – ударные. Майлс Дэвис в ту эпоху играл линарно, вытянуто, меланхолично. Его новый стиль, незнакомый Джимми Хису, был либо ускоренным, захлебывающимися фразами, либо спрессованным, с короткими рваными фразами, что позже привело Майлса к новому типу фразировки, коротким, пронзительным, почти птичьим криком, мне лично напоминающим строки из поэмы Бродского «Осенний крик ястреба». Если в давке эфира вы с трудом находите волну свободы, у вас есть в запасе возможность прослушать 49 в любое удобное для вас время. Для этого нужно выйти на сайт «Свободы» на интернете. Наш адрес www.svoboda.org. Thank you. Портфолио, тема Санни Роллинса, концерт Квинтета Дэвиса в Сан-Франциском клубе Black Hawk. С Майлсом играли Хэнк Моубли на тенор-саксофоне, Уинтон Келли на рояле, Пол Чемберс на контрабасе и Джимми Кобб на ударных. 22 апреля 1961 года. А теперь наша рекламная пауза. Микрофона ВДС и 49 минут джаза. Джимми Хис быстро освоил новую модальную манеру игры квинтета. К сожалению, Хис все еще находился под контролем бригады по борьбе с наркотиками и не имел права покидать Филадельфию дальше 60 миль. Майлз был зол как дьявол. Теперь он сам позвонил Уэйну Шортеру и пригласил его в квинтет. Но Уэйн играл в составе вестников джаза. В конце концов, Санни Стит вошел в состав. Вот как звучал квинтет Майлса в 1954 году. April. Я запомню апрель. Тема Де Поля. Майлз Дэвис, деликатная, немного игривая сурдинка, Дэвил Шилкраут, альт-саксофон, отличное соло Хораса Сильвера на рояле, Перси Хис, контрабасы, Кенни Кларк, ударные. 3 апреля 1954 года. Что ж, время традиционно напомнить наше расписание. 49 минут джаза впервые выходят в эфир на частотах Радио Свобода в субботу в 8 часов утра и повторяются в воскресенье в 3 ночи и в 10 утра, также в понедельник в час ночи. В весенние месяцы 60-го года, когда Дэвису пришлось отказаться от работы со старым приятелем Джимми Хисом, он навестил его в Филли, в Филадельфии. Однажды он решил ему показать, на что способен его красный Феррари, и на полупустой улице выжил с нуля 55 миль в час. У Джимми глаза стали размером с апельсин, но Майлз мягко остановился у светофора. К сожалению, рядом была запаркована наружка с двумя белыми агентами бригады по борьбе с наркотиками, которым не понравилось то, что черные ребята гоняют на самых дорогих машинах в мире. Майлза и Джимми грубо обыскали, проверили вены. Оба были чисты, как свисток. Тема Дэвиса — концерт в «Черном ястребе», Сан-Франциско, апрель 22 года. Дэвис, труба, вполне восточные мотивы соло Хэнка Моубли, Уиндон Келли Рояль, Пол Чемберс, контрабасы и Джимми Кобб, ударные. Санни Стит покинул квинтет Дэвиса зимой 61 года, и Майлз взял в квинтет Хэнка Моубли, которым он был недоволен, особенно в период «Черного ястреба» Black Hawk. Хэнк, как мягко выражался Майлз, не стимулировал его воображение. В эти теплые месяцы калифорнийской зимы Майлз впервые начал играть короткие рваные соло, после которых покидал сцену. Публика жаловалась. Но Майлз был зол. Он говорил, что из него сделали культ-звезду. На него приходили посмотреть, как он одет, как он себя ведет, не врежет ли он кому, не отколет ли какой номер. Майлз чувствовал себя экзотическим животным в зоопарке. У него началась депрессия. В это же время Майлз узнал, что он болен разновидностью анемии, вызывающей артрит. Он начал хромать. Единственное, что его радовало, это концерт в Кернеги-холле. Дилевант дирижировал оркестром. Вместе с квинтетом Майлза были сыграны отрывки из испанских зарисовок. Но в самом начале концерта, сбор от которого должен был пойти на оказание помощи африканским странам, ударник Макс Роуш со друзьями сели на сцену и вытащили плакаты. Они считали, что весь бенефис пойдет в карманы ЦРУ. Майлз был взбешен. Это был его концерт, и его лучший друг, Макс Роуч, его даже не предупредил об этой политической акции. В это же самое время Майлз переехал на 312-ю Вест и 77-ю улицу, пятиэтажный дом, который он купил в начале 60-го года. То было здание, принадлежавшее когда-то русской православной церкви. В подвале Майлз устроил гимнастический зал и зал для репетиции. Верхние два этажа он сдавал. Все остальные квартиры занимали накатывавшие в Нью-Йорк родственники и друзья, и его дети. Кроме всего прочего, в эту эпоху Майлз был безумно влюблен. «Friend Dance» – тот же состав квинтета Дэвиса в «Черном ястребе». Майлз, у которого, как он сам говорил, были сотни женщин, или мне так тогда казалось, добавлял он, женился на Фрэнсис, впервые женился официально. Фрэнсис не просто была хороша, она, как говорят американцы, останавливала автомобильное движение. В клубе «Birdland», пока Майлз играл на сцене, Марлон Брандо подсаживался к Фрэнсис и пытался ее очаровать. Не он один. Лучшие друзья Майлза не могли от нее отвести глаз. 1961 году Майлз опять стал по опросу Даунбита трубачом года и лидером лучшего комбо. В это же самое время, под влиянием Билла Эванса, он слушал Стравинского, Рахманинова и таких виртуозов, как Исаак Штерн и Артура Микеланджело. 49 минут джаза и ваш ДС «Волны свободы». «Someday my prince will come» – «Однажды мой принц придет» – тема Черчилля и Моррей. Майлз Дэвис с Джоном Колтреном на тенор-саксофоне, Уинтоном Келли на рояле, Полом Чемберсом на контрабасе и Джимми Кобом на ударных. На этом диске впервые Майлз попросил дать на ковере фотографию черной женщины, в данном случае его жены Фрэнсис. Однако нам пора расставаться. В эти первые годы 60-х Майлз Дэвис впервые начал чувствовать тяжесть возраста. Не своего, хотя он постоянно боролся с какой-нибудь болезнью, а родителей. У его матери врачи обнаружили рак. Его отец попал в аварию, когда его машину на переезде задел поезд. Больше, чем ухудшение здоровья отца, Майлза ошеломило то, что белые скорые помощи отказались везти отца в госпиталь. Отец Майлза, кстати, был сам врачом. Жизнь Дэйвиса набирала скорость, как многие из его любимых композиций. Компоненты этой жизни сплетались и спрессовывались в одну общую плотную массу. Свободный джаз народился на нью-йоркской сцене. Дон Черри, Орнет Колман, Сесил Тейлор. Майлз симпатизировал музыкантам, но не мог слушать их музыку. Для него это был сплошной полив. Белые хлопают всему, что не понимают. Но я вижу, что наше время на исходе. Продюсер 49 Илья Бобчинецкий, автор и ведущий Дмитрий Савицкий. Я говорю вам до встречи под музыку Гершвина. Это «Но не для меня», «But not for me». С Майлсом играют Санни Роллинс, тенор-саксофон, Хорас Сильвер, рояль, Перси Хис, контрабасы, Кенни Кларк, ударные. Это далекий июнь 54 года. Всех благ, чао, бай-бай.